Ну вот, дорогие друзья, наконец-то этот день пришел, что мы встретились с вашей группой. Сегодня, просто учитывая, что мне пришлось за эти дни слышать и увидеть, какой вес, какое огромное значение имеет вот эта тема оккультизм, я решила начать с этого. Господь, хотя эта тема так неприятна для ушей верующего человека, но если мы хотим быть сосудами, которые бы ты мог использовать для помощи других, другим душам, для славы твоей, то мы просто должны знать, в каком жутком мире мы живем, и где мы должны стоять на страже, и какие орудия применять против атак жуткого мира злых бесов, злых духов, против оккультной волны, которая захлестнула сейчас весь мир, и от которой, увы, не свободны многие из тех, кто посещает христианские церкви, кто сидит на скамейках и слушает проповеди, однако в сердцах, душах, в жизнях которых может в ужасной степени господствовать сатана. И потому, Отец, будь с нами, пожалуйста, дай нам внимательное ухо, пусть в простоте, но самое главное будет знать каждая душа из собравшихся здесь. Дай мне мудрости сказать это максимально просто и не настолько глубоко, чтобы дьявол не нашел здесь места и не пришел к какой-то не вполне подготовленной душе со страхом. О Боже милосердный, пожалуйста, будь с нами и благослови нас Твоим присутствием. Благодарим, что мы можем в уповании на Тебя провести это оставшееся время. Аминь. Почему я говорила, тема, которую некоторые боятся или не очень-то желают слышать, это тема оккультизм, закрывают уши, так сказать. Потому что за эти многие годы поезда, когда я была в Тольятти, впервые рискнула, я уже тогда немного начинала говорить сама, это были еще времена, когда я с Эрлштегеном, с Ферни Егли, с Франции руководитель ездила. И Бог интересно повел, он допустил болезнь, пневмонию, воспаление легких у Ферни Егли, который, собственно, в этой поездке был нашим основным руководителем и проповедником. И вдруг он резко заболевает, не помню, или мы ехали в поезде, он простудился, и слег с температурой высокой. Но иностранец, француз, мне пришлось его колоть. Я думаю, ну ладно, никто не знает, сколько я дозы ему даю, я его лечила лошадиными дозами. Уколами, огромными дозами, потому что времени не было. И потом в первый день, когда спросил его, что же мы теперь будем делать, кто будет, люди уже ждут, все распланировано, в этих церквах ты должен быть, что теперь делать? Сказал, ты будешь говорить. Я говорю, так как же, переводить переводила, а говорить еще не говорила самостоятельно. Он говорит, а что остается нам, Людмила? Кто-то должен встать в пролом. И вот так я пошла первый раз в Тольятти в пятидесятническую общину, куда пришли еще из баптистских общин. И если вы слышали диски, то беседа о душепопечении. Это первая моя беседа в Тольятти. Конечно, я и волновалась, это был первый раз, это не то, что теперь, спустя сколько лет. Не эта беседа, там были открытые сердца, готовые слышать. И беседа такая была о душепопечительстве, это все-таки такая новая, неизведанная тема. Для них многие вообще в те годы ничего не знали. И я делала сама-то, в общем-то, еще довольно. Ну, пусть не первый год, но первые годы. А вот когда я пришла в следующую общину, пригласившую нас, это община отделенных баптистов, и эта церковь, по-моему, была особая такая консервативная, и вот что интересно, когда я утром проснулась перед собранием и внутренне обратилась к Господу, мне ясно пришла на сердце тема оккультизм. Но это было первый раз, у меня еще тоже не такой большой опыт был в душепопечительстве с оккультно обремененными. Когда я пришла в эту церковь, ну, первые все это шаги были, я сразу спросила братьев, готовы ли они слушать эту тему, которую положил, как мне кажется, на сердце Господь? Они тут же в штыке это приняли и сказали, нет, вы что, нет, у нас это не проблема. В церкви у нас, в общем-то, такого нет, и поэтому лучше расскажите ваше свидетельство. Но я чувствовала ясно, что это тема, которую Господь полагает на сердце. И я говорю, вы знаете, братья, вот так и так, утром сегодня, когда я сказала, что это все-таки тема положена на сердце, как я думаю, свыше, то им как-то уже неловко было категорически запрещать мне это. Но сказали, ну хорошо, тогда мы разрешаем половину собрания говорить свидетельство, расскажите об Африке, им было интересно это книги, трилогии, расскажите о ваших поездках, расскажите ваше свидетельство, ну а потом, чтобы то есть укоротить. Вот поэтому не удивляйтесь, когда после свидетельства началась эту тему, то вы бы посмотрели в зал. Я там вступление небольшое сделала, я уж не помню как точно, но факт тот, что все это было очень примитивно. Честно говоря, я уже и боялась говорить так, как хотелось бы, потому что братья меня сверлили глазами, чтобы я только чего-то лишнего не сказала. Но что интересно, когда я только начала, и тут же через пару предложений задала вопрос, вы вообще понимаете, о чем я говорю в зал? А там много бабушек сидело, в платках, конечно, закутанные. Я говорю, вы понимаете, или это для вас что-то абсолютно чуждое? Они все в голос мне стали махать. Конечно, понимаем. Ну, у нас все это делают. И братья остолбенели. Вот это да. Тема, которую они не хотели давать, и говорит, у нас такого нет в церкви. И тут чуть ли не весь зал согласно кивает головами. Так что тема оккультизм очень и очень важная. Вот почему я думаю, все-таки я вам скажу, тем более даже за эти несколько дней, проводя душопопечительство и немного в Одессе, я поняла, Украина страшно оккультно обременена. Да, собственно, практически как и все другие страны Советского Союза. Мы же все славяне из языческих корней. А если так, то, разумеется, это шло испокон веков, укоренялось. И теперь, когда такая свобода вообще расцвела махровым цветом, именно тема оккультизма стала очень и очень актуальной. Мало того, в этом санатории, когда я побыла вот перед приездом к вам, я тоже ужаснулась. Там пришло 5 человек, узнав, что я душопопечитель, совершенно неверующих. И тоже рассказывали жутчайшие вещи. И это норма жизни. Оккультизм стал нормой жизни. Поэтому я думаю, хорошо, эту тему подниму и буду рассказывать вам, не базируясь на всяких классификациях, мнениях и взглядах различных теологов, на книгах, которых у меня довольно много, потому что оккультизм, душопопечительство, лично, например, у меня в течение этих 20 лет занимал после темы, как ни странно, супружеские проблемы христиан, 2-е место. А порой в некоторые времена вообще на 1-е место выходит. Я просто подумав, решила, я не буду ни классификации вам рассказывать, просто немножко расскажу из того, с чем лично мне приходится сталкиваться в душопопечительстве, то есть на практике своего служения с такими оккультно обремененными людьми. Практически нет ни одного дня, чтобы душопопечительские звонки обходились без оккультно обремененных. Мало того, молитва с отречением или отречение от власти сатаны у меня в день бывает 2-3 раза. То есть судите сами. На мой взгляд, всех оккультно обремененных людей, а это значит люди, которые в той или иной мере столкнулись с оккультными силами, с темными силами ада, являются оккультно обремененными людьми. Повторяю, степень оккультной зависимости очень и очень различная. От самой вроде бы такой безобидной и, на наш взгляд, привычной, например, суеверия, до сатанизма. И вот в зависимости от того, насколько глубоко человек погряз в это болото, действительно, это жуткое топкое болото, можно всех людей, столкнувшимися с этими силами ада, разделить на 3 группы. Первая группа – это те, кто предрасположены к оккультизму. И к ним особенно можно отнести тех, у кого родители, бабушки, дедушки. Короче, Предки, может быть, до третьего, четвертого, даже пятого рода мне удалось проследить, если есть долгожители в семье, были так или иначе связаны с оккультизмом. И это потом видно на детях, на последних двух поколениях, с которыми обычно приходится сталкиваться, на родителях и детях, редко на внуках, то есть в трех поколениях можно проследить. Так эти люди, они обычно склонны проявлять интерес ко всему оккультному. Это все в такой форме, вроде бы безобидной, и если не вникнуть поглубже, и если человек не начинает сам беспокоиться, думая, почему у меня эти проявления, люди такие, они даже не знают, что над ними уже тяготеет проклятие оккультизма. То есть люди, предрасположенные к оккультному. Это то же самое можно сравнить, как, например, дети родителей, у которых или у матери, или у отца гипертоническая болезнь, или сахарный диабет, или заболевание сердца, в анамнезе или в истории инфаркт миокарда, или кровоизлияние в мозг, то есть инсульты, или рак в роду. Дети таких родителей, они не обязательно болеют этими болезнями, но у них предрасположенность есть к этим болезням. Вот можно провести сравнение между вот этой первой группой людей, предрасположенных, с такими, у которых есть предрасположенность к какой-то болезни, унаследованной от родителей, бабушек, порой даже прабабушек. Так вот, такая первая группа, то есть такая, так сказать, кажущая безобидной, это те, которые, например, испытывают какое-то чувство непонятное, тревоги или страхи по ночам, боятся темноты. Дети таких родителей маленькие, они беспокойные, кричат часто по ночам. Когда они вырастают, у них какая-то особая, им самим непонятная тяга читать литературу, если не оккультную, то, например, такую, ну, НЛО, знаете, да, неопознанные летающие объекты, или о каких-то сверхъестественных явлениях, или у них особая тяга гороскоп, прочитать гороскоп. Они считают, ничего в этом удивительного, особенного нет, страшного нет. Ну, подумаешь, сколько литературы, почему бы и не почитать такую литературу, она, в общем-то, заинтриговывает, захватывает. И вот у них особая тяга к этому. Часто этим и ограничивается. Но если они сталкиваются непосредственно с оккультным миром, то они очень быстро открываются для него. То есть вот эта предрасположенность явно видна. У них могут проявляться суеверия, но они считают это, ах так, знаете, ну, все так думают. Ах, кукушка прокуковала, сколько мне лет. Ах, ромашку взял, поотрывал там эти лепестки. Или там кошка дорогу перебежала, они в шутку говорят, ну все, в шутку. Они все как-то смотрят на это, как на что-то безобидное. Или там с ведрами пустыми прошла женщина, ну вот несчастье. Или сядем на дорожку на минутку. То есть это масса, это дебри суеверий. Суеверия это вообще это такие джунгли, и они настолько разнообразны и присущи культуре народа, менталитету народа. Их, наверное, не сотни, а тысячи. Если вот так вот читаешь письма таких людей, предрасположенных, у которых суеверие проявляется, то просто удивляешься. Порой на несколько листов, во что она верит, то есть что с чем связывает. Ну, там, знаете, вы, наверное, уже слышали, мне не надо рассказывать, какие суеверия бывают. Так вот, все это присуще для людей, вот именно первой группы, которые предрасположены. Вторая – это уже более серьезная группа. По-немецки это называется «Umsessenheit», то есть окруженность злыми духами. То есть это человек, который, в общем-то, живет обычной, нормальной жизнью, но постоянно чувствует на себе влияние темных сил ада. Человек далеко не всегда знает, почему это у него, откуда это у него. Вот обычно это именно выясняется в процессе разговора, беседы с такими людьми. И тогда они начинают вспоминать, они знают, что их, если первые, они часто даже не знают, у кого там что-то было, а просто ты видишь, вот суеверие начинает, ах, ничего особенного. А когда просто спрашиваешь, было ли у родственников занимался ли кто-то из бабушек, дедушек, родителей, а я не знаю, а вы спросите, то есть они даже не знают. А когда скажешь, вы спросите у матери, не было ли вот то и то, не занималась ли бабушка, или особенно сельская местность, это просто гибель. В сельской местности, особенно где нет медика, врачей, так там роль врачей выполняют все эти бабки-знахарки, шептухи и так далее, колдуны. И я, в первой группе они многие даже не знают. То во второй они сразу часто начинают с этого и говорят, знаете, моя мама этим занималась, бабушка этим занималась. Или там мне рассказывали, что прадедушка лечил скот. Вот если молока нет, то он мог это заговорить. Ну и рассказывают такие, то есть они уже знают. И у них уже такие смутные предположения, что все-таки это унаследовано у них. И мало того, они постоянно чувствуют какое-то давление на себя. Не знаю, знаете это или не вы, очень часто передается по наследству. Предрасположенность к чему-то, и не только предрасположенность к чему-то, но и какие-то, если так выразиться, сатанинские дары и силы тьмы. А некоторые говорят, что, например, бабушка долго не умирала, мама моя отказалась, бабушка ей хотела передать свои дары сатанинские, да? Мама отказалась, и тогда я вбежала случайно в комнату, и бабушка сказала, внученька, иди сюда, я тебе что-то дам. То есть приходится самые разные вещи слышать. Как это? И говорит, я подбежала, сколько мне лет было? Ну, лет 5, 7, 8, я вот в таком возрасте примерно, как 12. Побольше дети, они уже как-то, у них страх есть. Малыши, они ж не понимают. И бабушка передает. Особенно это страшно, когда колдунья, колдун, волшебница не могут долго умереть. Вы слышали или нет, что они умирают в страшных муках. И им обязательно надо передать все свои способности эти сатанинские. И только тогда они могут умереть. И потому они уже тогда не смотрят. Некоторые специально хотят передать своим. А если свои отказываются, то есть свои родственники, уже насмотревшись, тогда они случайно вбежавшие дитя, там соседское или что, им важно передать, потому что они мучаются. Таким вот образом это люди уже награжденные. То есть те, кто получил либо по наследству от бабушки и дедушки, либо случайно получил вот при таких обстоятельствах, как я вам сказала. Кто еще относится к этому? Те, которых в детстве носили бабкам, деткам, которые имеют вот эти вот способности оккультные. Тогда бедные дети являются жертвами. Часто носят вообще грудничков, маленьких совсем малышей, особенно кто неспокойный. И, разумеется, далеко не всякая мать скажет своему ребенку, что она носила. Это уже потом, когда в разговоре спрашиваешь, а вы не знаете, не болели ли вы чем-то в детстве? Грыжа паховая там, например. У мальчиков там, вы знаете, у детей какие бывают болезни. Вот. Или животики болят, дети кричат. Или испуг. И тогда понесли к бабке. И, ну, например, я постоянно слышу, выливают там на воски, на кофейной гуще. У бабок этих столько методов. И тогда действительно многие прямо рассказывают, что выливается фигура или животного, если в случае испуга, или человека. Короче, бабки эти говорят, матери или бабушки там принесшие его, что вот причина испуга этого ребенка, то и то, сделай то и то. Мне не хочется много рассказывать все эти методы. Зачем вам их забивать? Это мне приходится слышать. Суть в одном, что прибегая к силам тьмы и очень часто под маской белой магии, слышали вы, наверное, есть белая магия, есть черная магия. Черная магия направлена на разрушение, на наведение всякой порчи, короче, на причинение зла в любой форме человеку. А белая магия на, вроде бы она выглядит очень-очень благочестиво, то есть направлена на то, чтобы человек получил выздоровление, чтобы вернуть возлюбленную или любимого ушедшего, чтобы разрушенную семью восстановить. Я не знаю, как у вас здесь на Украине, но у нас, например, как только стали выходить русские газеты, немецкие я почти не читаю, я ужаснулась. из Украины, из Молдавии, из Белоруссии, из России. Туда едут экстрасенсы, маги, колдуны, всякие волшебницы, предсказательницы и так далее. То есть у нас есть газеты, которые по 2 страницы заполнены объявлениями о предложении услуг на все случаи жизни. Так вот, меньшая часть тех, кто явно пишет о том, что он маг черной магии, обычно же скрываются под так называемой доброй белой магией. Однако, если вы читали эти духовные болезни, тогда вы все знаете, что черная и белая магия те же самые, только под благочестивой формой. Так вот, как раз большая часть второй группы, второй категории людей, окруженных уже темными силами, духами, это как раз те, которых носили, и они уже находятся под воздействием. То есть дьявол, оказав услугу, в кавычках, да, он никогда так просто не помогает. Он всегда требует расплату. Плату, и эта плата довольно высока, душа человека. И тогда приходится действительно людям расплачиваться самыми различными проявлениями и со стороны здоровья, и со стороны тела, и со стороны души. Что у таких людей? Во-первых, у них особенно выражено у детей вот эти вот страхи, ужасы. Дети видят, если маленьких взять, им являются разнообразные устрашающие такие очертания или колеблющиеся, зыбкие, типа медузы, или это расплывающиеся страшные образы. И тогда, конечно, дети ночью кричат, мне малыши звонили по 4-5 лет, 6 лет. Например, ребенок может больше рассказать. Мать просто просит, например, поговори с моей дочкой. Что такое с ней? И тогда выясняются жуткие вещи. Например, я спрашивала сравнительно недавно одну девочку, почему ты бежишь к маме в постель? Вдруг среди ночи вскакиваешь и бежишь в постель, кричишь, хватаешься за маму. Она говорит, тетя Люда, я вижу такие страшные образы, они то так расплываются, то так. Вот знаете, вот как это желеподобное вот такое, вот превращаясь в жуткие очертания. И они надвигаются на меня или надо мной наклоняются. Это такой ужас, и я бегу, чтобы прижаться к маме. Вот такое вот. Когда спрашиваешь потом у матери, не носила ли она? Да, носила. Но я тогда была неверующей, вот то и то было с ребенком. Вот дети такие, которых носили, а это огромное количество, намного больше, чем вы предполагаете. Это несчастные жертвы, которые потом страдают много-много-много лет. Порой всю жизнь. Страшно еще другое, что действительно проклятие оккультизма до 3-4, то есть насколько можно проследить, оккультное проклятие над всем родом висит. Только что в каждом члене семьи, такой семьи, они могут проявляться у одного ребенка так, у другого так. То есть такие дети или такие уже взрослые, многие впервые обращаются уже в 40-50 лет. По другим каким-то причинам, да, а потом, слушая его, ага, чувствуешь, здесь оккультизм. Вас носили к бабушке с детьми? Не знаю. А вы спросите. Так что хорошо, когда это у детей проявляется, но тяжело, когда проявляется это у взрослых. То есть не проявляется, а они впервые начинают рассказывать об этом уже в зрелом возрасте. И обычно тогда... Вот к тому, что от детей слышишь, уже много-много другого нацеплялось. Почему? Потому что эти люди, особенно так, как они окружены духами, бесами, то есть они не в них, они окружают их и всячески на них воздействуют, эти злые духи. И эти люди особенно склонны ко всему оккультному. И они, собственно, обращаются, потому что уже нахватали дополнительно. Но причина была вот то, что их носили в детстве, а они потом открытые. Это люди, которые очень любят увлекаться и медитацией, и гипнозом, и читают кучу всякой оккультной литературы, и идут во всякие оккультные кружки. Вот понимаете, это окружение... демоническое их толкает, увлекает глубже и глубже. То есть это средняя уже степень, более тяжелая. Действительно, настолько им все это интересно, и для них это норма. Они спокойно обращаются к магам, спокойно обращаются к экстрасенсам и так далее. Что еще немножко упустила? Вот эта вторая группа, они также еще, когда не обращаются там к душепопечителю или к психологам, хотя психологи, надо сказать, мало знают об оккультной обремененности, они пытаются искать причину в другом. Такие родители, которые окружены, уже сами будучи оккультно обремененными, окружены духами, они порой абсолютно не отдавая отчета, не зная, во-первых, о себе, что они в таком состоянии. Потому что я говорю, что порой в 40-50 лет впервые открывается эта оккультная обремененность. Они спокойно делают вещи, которые становятся причиной обременения детей. Я вам расскажу один интересный случай, который был сравнительно недавно, как пример в подтверждение вот этих вот слов. Однажды меня пригласили в один из городов Германии провести беседу о гомеопатических препаратах. Я взяла одну верующую христианку, она фармацевт, работала в аптеке недалеко от нас. Мы поехали в этот город. Вы знаете, мы рассказали им, ну, читали о гомеопатических препаратах, я не буду. Вообще касаться этого в книге «Духовная болезнь» дано это подробно. Люди были очень довольны, некоторые в ужасе вскакивали, хватаясь за голову, одна вдруг раз побежала из зала. Ну ладно, всякие по-разному себя ведут. Мы не обратили внимания, побыли там, нам задавали вопросы и уехали. Прошло не менее 3 недель. И вдруг из этого города мне звонит одна женщина. И говорит: «Людмила, я так благодарна Господу за эту беседу о гомеопатических препаратах». А я говорю: «А в чем дело? Что-то вы лично пережили?» Она говорит: «Да, я как поняла, это была та женщина, которая выбежала из зала». Она говорит: «Вы знаете, я в таком шоке была, когда вы рассказывали, потому что вдруг вспомнила, ну, мы говорили о том, что очень много детских гомеопатических препаратов». Она говорит: «А у меня в это время была малышка, ей было всего 3 или 4 годика. И вдруг, когда вы говорили, я вспомнила, что в детстве, когда у нее совсем в маленьком возрасте, ей еще годика не было, когда у нее начали прорезаться зубки, дети же обычно беспокойны в это время. Я, говорит, кричать ребенок начал, опухшие десны, не дает притронуться, кушать не может. Ну, я, говорит, пошла к врачу. И мне выписали, я была еще так неразумна, говорит, молодая мама совсем. Я, говорит, мне выписали, а я даже не знала, что это за гомеопатические. Меня врач убедила, что это абсолютно безвредное, не на растительной основе, как это всегда. Ну, вы теперь знаете, на какой растительной основе. Я, говорит, все время, пока резали зубки, давала своей девочке эти капельки. И говорит: ну, все вроде хорошо, зубки прорезались. Ну, говорит, вдруг ребенок стал, вроде бы уже все причины для боли должны бы пройти и для беспокойства. Она, говорит, вдруг начала по ночам проявлять беспокойство. Ну, мало ли, говорит, я не обратила особого внимания, ну, беспокойно, беспокойно, ладно, покричала там какое-то время. Потом периодически эти крики, потом только вдруг стала говорить, что она что-то видит, бабайка, бабайка все показывала, знаете это. То есть она уже видела что-то перед глазами. А родители верующие, оба верующие, ну, уже там было. Своя, так сказать, родословная, они просто не знали, что у ней по линии матери была оккультная обремененность. Видите, она сама, она говорит: я ничем не занималась вообще. А видите, как только внутренняя предрасположенность, хотя она и не сознавала, была к тому, чтобы прибегнуть к силам тьмы. Ну, она говорит: ну ладно, я как-то все не обращала внимания до тех пор, пока девочка не заговорила. Ну, дети когда начинают говорить? Ну, годик, да. Ну, это, конечно, лепит. А потом в 3 годика они уже неплохо говорят, да? И говорит: вы знаете, что меня стало поражать в ребенке? Говорит: вот, например, ребенок играет где-то в детской своей комнате. Я, говорит, разговариваю с пришедшей или соседкой, или сестрой по церкви. Говорит, и говорю: знаешь, я сейчас, наверное, пойду туда и туда, и вот мне надо то и то сделать. Вот ребенок играется в своей детской. Вдруг открывается дверь на кухню, мы, говорит, сидит и говорит, приходит девочка эта и говорит: мам, а я тоже поеду с вами. И точно говорит, куда. Она говорит: я знаю, что дверь детскую была закрыта. То есть у девочки стал проявляться сатанинский дар ясновидения. Понимаете? Потом говорит, она стала читать мои мысли. Я, говорит, только подумаю, а девочка мне тут же уже отвечает на мои мысли. Вы знаете, я думаю, что это дар от Бога. Конечно, у матери не было. А вот, говорит, когда вы рассказали нам об этом, я, говорит, пришла в такой ужас. Я была в таком шоке. Я как раз рассказывала, что если ребенку еще нет 5 лет, вы читали, да, в последней книге «Хождение во свете», то мать может во сне помолиться над ней, но сначала самой отречься. Она говорит, вы знаете, мне ни до чего, когда я услышала, мне ни до чего и ни до кого было. Я, говорит, вскочила, я, говорит, в таком шоке была, что я ребенка своего угробила. И говорит, в эту же ночь я, говорит, каялась пред Господом сама, что в неведении это сделала. А потом она склонилась над ребенком, над девочкой, вот так, как вот я описывала. Помолилась на дне, она говорит, на следующий день, вы можете себе представить, говорит, все эти способности у девочки исчезли. Вот вам, во-первых, здесь видно на этом примере, что вот у таких людей, которые уже потом стало выясняться, что у матери тоже есть. Я говорю, а подумайте, нет ли, не вспомните, нет ли у вас в жизни, не знаете? Да нет, вроде не знаю. А вы спросите вашу маму. Спросите, может быть, она что-то знает о бабушке. То есть это надо выяснять. И через 2 дня она сказала, слушайте, вы правы. А у вас было что-то в детстве? Да, я боялась темноты. Да, у меня вот такое было. Вы склонны к тому, чтобы вот да вы знаете, говорит, и верующая все равно тянула гороскопы читать, да? То есть вы понимаете, вот это вот уже проявляется. Только надо выпытать, надо выспросить направленно, задавая вопросы. Что еще у таких людей? У таких людей могут проявляться, хотя они как бы окружены демонами, у них проявляться уже могут всякие сатанинские способности и дары. Они очень увлекаются и легко попадают на удочки цыганок, дальше ворожеек всяких. Если им соседки или кто предлагает, пойдем, они идут. Причем самое страшное, я столько слышу в душепопечительстве, верующие люди, будучи верующими, идут к бабкам. Я говорю, ну неужели вы не понимаете, что это явно не то? Ну ладно, если вы не верующие. Да вы знаете, и мысли не было, потому что меня убедили, что она молится, что она имя Триединого Бога употребляет, имя Отца и Сына Духа Святого. Или у нее иконы, или у нее там свечи, или у нее крест стоит. Это все, как говорится, маскировка сатанинская. И говорит, она самая настоящая, я слушала, она самую настоящую молитву читала, то есть Отче наш, сущий на небесах и так далее. И тут же делала свои манипуляции. Многие рассказывают, что они приходят на прием экстрасенсов, и если это верующий человек, тоже идут, вот интересно. Я говорю, я не понимаю, и баптисты идут, и менониты я слышала, от кого я только не слышала, ну как вы идете туда? Ну вы знаете, говорит, я пришла, сижу, что-то стало неспокойно, стала молиться. Господи, если это не от тебя, то положи преграду. Я говорю, ну хорошо. И говорит, только произнесла такую молитву, выходит экстрасенс, подходит прямо ко мне и говорит, с вами я работать не буду, уходите. То есть слушать приходится очень много. А некоторые прямо идут под руки, а потом вдруг, это если верующие, конечно, верующие ходят. И обычно либо к массажистам, которые точечным массажем владеют, идут, не задумываясь, к тем, кто занимается иглоукалыванием, идут, короче, к тем, кто занимается нетрадиционными методами лечения. Собственно, я описывала это в книге «Духовная болезнь», я не буду повторять. Вот меня всегда это удивляет. Почему нет вот действительно страха Божьего и почему нет той близости, когда Дух Святой говорит к сердцу человека, останавливая его? Например, мне одна женщина как-то позвонила и говорит, Людмила, что вы скажете о шведской горечи? Не знаю, как у вас бальзам, может быть, вы не слышали такое? Как у вас это называется? Говорит, вы ничего не можете сказать об этом. А что интересное? Я поехала к своей сестре, она из пятидесятников, и она мне говорит, это духовные, так сказать, которые считают, что у них есть откровение, есть водительство. И она мне говорит, я не знала тогда еще об этом шведском горечи. До этого, правда, я была в Америке у своей сестры, приехала в гости, она первая мне сказала, Людмила, ты знаешь, ты слышала об этом? Я говорю, нет, не слышала, я действительно не слышала. Она говорит, ты знаешь, ну, бесподобное средство. Вот и если уши болят, вот если и зуб болит, вот если желудок заболит или расстройство кишечника, лекарство от всех болезней. Сразу хочу сказать, все лекарства, где или какие-то средства, где пишут от того, от того, от того, от того, от того, панацея, короче. Будьте осторожны. Как раз вот такие средства и являются теми, в которых есть вложены силы тьмы. Вот и я поймалась. Вы думаете, я вам говорила, я такой же человек, особенно когда не сталкиваешься. Но это еще до книги, конечно, «Духовные болезни», годы уже назад. И вот моя сестра родная говорит, Людмила, вот я сейчас тебе покажу. Ну, пришла она, показывает бутылку эту черную, у них продается, или в аптеках, или где-то, она говорит. Ну, попробую. Ну, я на зиг взяла, я говорю, что там горький, не хочу. Ну, хорошо, хорошо, помогает, помогает, без всякой задней мысли. Прошло время, и я попала в гости к моей двоюродной сестре, у которой много-много детей. И она мне говорит, слушай, ты слышала о шведской горечи? Я говорю, ах, моя сестра говорила. А что? Она говорит, слушай, у нас все в церкви повально увлечены этой шведской. Церковь, огромная церковь духовных, как они считают, водимым Духом Святым. Повальное употребление вот этой шведской горечи. Говорит, ты знаешь, помогает, дорого стоит. Вот сейчас Рождество, по-моему, было. Говорит, мы выписываем большими партиями, потому что группы в церкви берут. Я тебе одну подарю, это дешевле, пусть тебе будет рождественский подарок. Вот такой рождественский подарок я получила. Приехала домой, и главное, там описание все только минералы, там травы и так далее. Но без всякой задней мысли я иду. Я вообще любительница, я сама собираю травы, люблю лекарства. Иногда так, если там подорожник или ромашку, или тысячелистник, имею проблемы с желудком. Ну, думаю, ну хорошо, и прочитала все и по-русски, и по-немецки. Пошла, купила водки, настояла. Думаю, ух, мне хватит, мне весь насколько. Вы знаете, настоялся, и вот один раз у меня болит зуб. Думаю, ну да, говорят, стоит приложить, пройдет зубная боль. Пошла, взяла, намочила на ватку. Хочу приложить. И внутри такое противление. Не делай этого. Да что такое? Да что такое вроде? Ну ничего. Предлагаю. Не делай этого. Вот внутри не голос, а вот противится душа. Думаю, ай, что-то отложила. Думаю, а пусть поболит, перестанет, завтра пойду к врачу. Не стала. Потом что-то у меня заболело, то ли желудок, то ли что. Только пошла. Не трожь. Вылей. Опять остановилась. Думаю, что такое? Друзья, самый лучший наш страж, который предохраняет, это Дух Святой, который говорит к духу нашему, предостерегая, если мы ходим с Господом, конечно. Что-то мне стало так неспокойно, опять отставила эту бутылку. 3 дня хожу, нет мне покоя. Думаю, да на что мне это надо? Если где-то тревога, если в сердце какое-то противление, какое-то внутреннее нежелание, что-то такое, что тревожит, как немцы говорят, палец прочь от этого средства или метода, или, ну, это у нас так говорят, короче, руки прочь. И вы знаете, не зная еще ничего, еще до книги «Духовные болезни», я уж потом стала работать, искать литературу, читать. И вы знаете, я пошла, взяла и вылила в туалет. Жалко было немножко, честно говоря. Думаю, ну надо же, 700 миллилитров, такая бутылка. Нет, нет, лучше спокойно спать, и вылила. И, наверное, через пару недель звонит мне одна женщина и говорит, ты слышала об этом? Я говорю, да слышала, вон в туалете уже это. Она говорит, надо же, у меня то же самое. Тоже, говорит, ничего не знала, говорит, а потом, говорит, настояла. Короче, как у меня была история, внутри вылей, вылей. То есть, видите, я не хочу только себя в пример ставить, показывать, что вот я имею водительство Божие. Нет, одна женщина мне рассказала о том же. Но на фоне этого 1-2 человека, кого Господь мог предупредить. В той церкви, наверное, человек 400-500. все духовные. Все считают себя имеющими Духа Святого, исполненными Духом Святым. И это Дух Святой никому не сказал о том, что это опасно. Прошло время, и однажды нам бросили одну газету, где сзади описан этот шведский бальзам, этот шведский, и среди явно оккультных препаратов. Среди там же здесь и маги себя рекламируют, здесь всякие чародейки. И оказывается, вы слышали о такой книге Марии Требен «Здоровье из аптеки Божией»? Незнакомая вам это? Запомните хотя бы имя Мария Требен. Так вот, и описана ее история. Оказывается, этот шведский бальзам, горечь эту, изобрел шведский один врач, потом его многократно улучшали, и в конце концов новую и дополненную рецептуру сделала католичка Мария Требен, которая водилась Духом Святой Матери Марии, и которая ей указывала, как собирать травы, как готовить, как составлять рецептуру, и она улучшила и обновила вот этот. То есть это был явно оккультный препарат. Вот вам история, некоторые примеры. Так вот, я опять возвращаюсь к тому, что люди средней группы, они особенно расположены ко всему оккультному. Я описывала в книге «Хождение во свете», как выглядят оккультно обремененные люди. Какие им присущи черты характера, что им свойственно. Не буду все это повторять, что в книге написано, когда не было написано, тогда было смысл, сейчас, наверное, не буду. Но, тем не менее, за такими людьми интересно наблюдать во время душепопечительства. У них своеобразное поведение. Во-первых, если встает вопрос о том, чтобы идти на душепопечительство, у них внутри возникает такое противление и сопротивление страшное, что они попросту чаще всего, уже решив пойти на душепопечительство, отказываются от этой мысли. А если приходят уже в конце только, если все-таки прорыв удается, то они только в конце говорят о том, что значило это для них прийти сюда и какая борьба была. Очень свойственно им, как я говорила в один из этих дней встреч наших, засыпание на собраниях. Особенно, когда слово идет в силе Духа Святого. Если это просто, вы знаете, как это бывает, вы, наверное, слышали проповеди, когда слушаешь, слушаешь, пытаешься, а брат читает там большие выдержки и потом монотонным голосом там что-то пытается объяснить. Короче, проповедь, в которой нет силы, на таких проповедях люди сидят спокойно и смотрят глазами. Внутренне спят. Но если это в силе Духа Святого, когда Господь действительно действует, и когда Он хочет и этой души открыть на что-то глаза, дьявол их буквально вырубает. Если так можно выразиться, они сами потом говорят, вы знаете, ну пришел совершенно не усталый, не выработанный, отоспавшийся, ну как только. Началась вот именно эта проповедь, все, я засну. Сразу отключается, то есть отключается человек. Для них свойственно. И если это, видишь, это первый признак, что человек оккультно обременен. Вот так, если говоришь в зале, смотришь в зал, 3, 4, 5, я была в церквах, где, наверное, на 1/3 зал спал. Вы можете себе представить? Что им еще свойственно? У некоторых, если они входят в зал собрания, они вдруг резко останавливаются, пятятся назад и стараются уйти, если это первый раз. Если второй раз или третий, или они все-таки переосиливая себя, ходят в церковь, то они либо засыпают, либо они абсолютно не понимают смысл говоримого с кафедры. То есть дьявол блокирует их разум для восприятия и тем более глубокого понимания. То же самое происходит, если человек берет в руки Библию и пытается читать. И многие, кто звонят на душепопечительство, именно верующие люди говорят, я не знаю, что делать, я не понимаю Библию. Я читаю только потому, что я все-таки христианин, и я должен читать. То есть я себя принуждаю, но я ничего не понимаю. И тогда сразу, даже не задумываясь, надо начинать с оккультной сферы, в душепопечительстве. Потом, что еще им свойственно? Я не знаю, я писала об этом или нет. Для семей, где оккультная обремененность свойственна этому роду, этой семье, очень часто различные неестественные смерти, тяжелые болезни, ведущие к смерти, повторяющиеся раки. Вот одна женщина мне звонила и, плача, говорила: «Вы знаете, над нашей семьей прямо злой рок висит. У нас постоянно что-то происходит. Или одна авария за аварией, или попытки к самоубийству, или несчастье какое-то, или болезнь за болезнью, не успевает кто-то из членов семьи оправиться от одной болезни, тут же вторая». Вот это тоже очень характерно для таких людей. Может быть, одна из причин оккультная, может быть, еще постоянные выкидыши, выкидыши, выкидыши. Тоже одна из причин оккультная. То есть дальше для таких семей очень типичные наркоманы в семье, алкоголики, блудники и блудницы, хотя, в общем-то, эта волна, как и сама оккультная, захлестнула мир сексуальных грехов, но это очень свойственно. Дальше вот эта вот средняя категория людей, окруженных бесами, окруженных духами, которые оказывают воздействие. У них своего рода такая типичная внешность, по-моему, я тоже это описывала, то есть выражение лица. Вот совсем недавно мне пришлось делать душопопечительство с одной молодой женщиной, и она, на нее было страшно смотреть. То есть, вы знаете, это такая борьба начинается, если человек приходит на душопопечительство. Сатана, боясь потерять свою жертву, он начинает ее изматывать. В Германии одна женщина мне звонила душопопечительски, вот примерно которую можно отнести к средней категории. Началось все со свекрови, потом оказалось, что и невестки оккультно обременены, и сыновья, разумеется, ее оккультно обременены. И вот одна ее невестка потом вслед за своей свекровью позвонила и говорит: «Мама стала меняться так, я тоже хочу». Ну хорошо, она исповедовала, открыла свои грехи, что она делала. Мы начали молиться, и вдруг она кричит по телефону: «Ой, меня перекашивает». Она, видимо, как-то стояла так, что отражение в зеркале видела свое. Она говорит: «Вы знаете, это что-то страшное. Я сейчас смотрю на себя, увидела себя в зеркало, вдруг лицо потянуло». И говорит, я глянула в зеркало, у меня, говорит, такое жуткое выражение лица, что я сама себя испугалась. Из моих глаз на меня смотрит сатана, а лицо перекашивает в стороны. Что мне делать? Я боюсь. Я говорю, если ты сейчас остановишься, то дьявол добьется, ты больше второй раз не позвонишь, то есть это дело не будет окончено. Когда она дальше продолжала исповедь грехов, и когда мы начали молиться, она опять кричит: «Меня кто-то душит». Потом опять я говорю: «Не обращай внимания, но я не могу говорить». Я говорю: «Повторяй тогда за мной». То есть это борьба. И это как раз категория людей, которые относятся к тем, кто окружен бесами, и бесы спокойно воздействуют на эту душу, явно имея над нею власть. Мне приходилось жуткие случаи переживать в душепопечительстве с такими людьми. Не забуду одного парня. Он пришел, в общем-то, довольно свободно, без всяких проблем и затруднений открывал свои оккультные грехи. Но когда мы начали молиться молитвой с отречения, он открыл рот и и он не мог больше произнести ни слова. Я, поняла, я говорю: «Тогда повторяй за мной. Давай я буду медленно говорить». В этот час присутствии он и все. И он так и не смог сказать. Вы представляете, как страшно? Я думаю, в чем дело? А потом говорю: «Ты все открыл? Или что-то все-таки оставил про запас?» Он так и не в силах сказать, он кивнул головой. Ну вот, я говорю, вот она причина. То есть, если уж открывать грехи, надо открывать до конца. Есть вещи, которые людей самих пугают, они просто боятся, думая, что подумает душепопечитель. Это не важно. Важно, чтобы ты все открыл. И тогда дьявол, только вот этот вот кусочек, оставленный, как говорится, в сердце, уже дает власть дьяволу закрыть рот человека вообще. Другой случай. Женщина пришла. Вы знаете, она тоже исповедовала вроде бы, как мне казалось, обычная исповедь. Но когда мы попытались начать молиться, знаете, у нее рот аж перекосило, заскрипели зубы, мертвой хваткой было перехвачено рот, горло, и она ломала руки, пытаясь высказать хоть одно слово, и так и не могла. Ну, а тот случай о парне, это уже относится более к третьей группе, которую я писала в книге. В общем, с такими людьми в основном и встречаешься на душепопечительстве. Именно категория эта. Но здесь очень важно внимательно выслушать человека. И хорошо, конечно, когда ты врач, я сама врач, для меня это не проблема. Когда ты наблюдаешь такого человека в течение какого-то лучше длительного времени, потому что со временем проявляется больше, 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 и люди вспоминают все больше и больше, выясняют, уточняют. И вот такое продолжительное, обычно с оккультно обремененными людьми второй категории или второй группы, нужно время, чтобы видеть результаты. Знаете, честно сказать, я не согласна со многими братьями, которые пишут книги, посвященные душепопечительству людей с оккультно обремененностью. Многие из них описывают, что вот они выслушали человека там или группа братьев, совершили молитву с возложением рук, и человек освободился. Знаете, я уже 20 лет работаю с оккультно обремененными. Может быть, один или два случая только были за 20 лет. Обычно таким людям средней группы свойственно длительный процесс очищения. И улучшение у них не молниеносно наступает, а по мере очищения, освящения жизни, исповеди грехов и дальнейшей борьбы, противостояния. Ведь дьявол никогда легко не отступает. Помните, написано в одном из Евангелий, да, что если дьявол изгнан, то он идет, ходит по пустынным местам, потом возвращается, видит эту комнату освобожденную, идет и берет с собой семь сильнейших. Возвращается и тогда. Последнее бывает хуже первого. Знаете, я с этим постоянно сталкиваюсь. Если человек вот так, например, раз что-то рассказал, так это немножко поверхностно. Должна сказать, что чем глубже исповедь, тем лучшие результаты ее в практике жизни видны. Если же человек говорит, ну, перечислил, например, у меня были суеверия, я обращалась к бабкам, мне ворожили, я делала то и другое, вот в такой форме. То есть это получается исповедь в форме, а исповедь у оккультно обремененных, как вы уже читали в этой книге, «Хождение во свете», должна особенно быть глубокой. Особенно. И если другие, и вы прочитали уже, что, пожалуйста, не обязательно, что ты должен к душепопечителю, что касается других грехов, идти. Но вот что касается, ты можешь пред Господом исповедовать, душепопечительство – это помощь. Но вот что касается оккультно обремененных и людей, у которых есть сексуальные грехи, то здесь без исповеди в присутствии служителя результата либо совсем не будет, либо очень слабый. Поэтому, если люди приходят на душепопечительство, я всегда говорю, мне это не надо, это надо вам. Чем глубже вы копнете, тем лучше будет для вас. Я забуду, потому что все равно вы уйдете, будут следующие звонки, следующие встречи с другими людьми, но для вас это очень важно. И вот вы знаете, в практике душепопечительства я постоянно вижу, чем глубже человек углубляется, очищая свою жизнь, тем лучше результат, и особенно оккультно обремененных. Так вот, если люди поверхностно это делают, проходя, как это, например, пролистав книгу и прочитав название глав. Вроде пролистал книгу, да, ну там туда-сюда глянул. Некоторые же так умеют читать, да, по диагонали. Знаете, особого результата нет. Но если человек углубляется в деталях, описывает, как это у него было, при каких обстоятельствах, почему он это сделал. То есть, так как я пишу, грех описывается лучше всего, если он исповедуется по принципу, где, когда, как и с кем ты согрешил. Тогда это самый лучший результат. Так вот, у оккультно обремененных людей обычно их надо научить и сказать вот так лучше для вас. Они могут, если, ну вот это дело, они хотят, помолитесь за меня. Вы тогда скажите, что если уж вам придется столкнуться, я не знаю, как Господь дальше поведет, тогда скажите, знаете, лучше, если вы найдете душопопечителя, призванного к этому служению. Если же уже крайний случай, и душа порой плачет, мне сейчас все равно, только вот сатана меня мучает, тогда ставьте себя под охрану крови Христовой и под охрану имени Иисуса Христа. Помните, как написано: имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. В былые времена, в начале этого служения, мне приходилось неоднократно по ночам вставать и это делать, потому что дьявол страшно мстит тем, кто становится в пролом за эти души. Вы не представляете, что это значит. Это битва духовная с теми, кто является собственностью сатаны. А собственностью является столько христиан, что просто поражаешься. Так вот, это действительно чего-то стоит, ты порой мокрый весь. И душа встает с облегчением, светящаяся. Вон Татьяна, которая сейчас отошла, говорит: я всегда люблю смотреть, или даже рада была бы сфотографировать людей, которые идут на душепопечение и выходят с душепопечения. Не совсем иначе выглядит. У тех, кто оккультно обременен, это особенно сильно видно. У них даже взгляд меняется, лицо начинает светиться. Светлое такое становится и светится. Первое. Предложите, как я сказала уже, человеку найти душепопечителя. Поверьте, это настолько тяжело. Вообще, как я уже говорила, в эти 3 дня душепопечительство – тяжелое служение. Но с оккультно обремененными это особо тяжело. И вот знаете, Курт Кох, который, в общем-то, в Германии считается пионером, то есть служителем, который занимался, вот эта книга «Между Христом и Сатаной» с оккультно обремененными, он писал, что любое другое служение, но только не это служение с оккультно обремененными и одержимыми подходит женщине, сестре. Потому что она просто не выдержит, сломается. Но времена меняются, может, потому что мужской род стал слабым полом, не знаю. Но факт тот, что мало, очень мало служителей, которые занимаются с оккультно обремененными, даже среди братьев. И, наверное, потому Бог иногда усматривает и женщин. Так что я уже встречала других женщин, работающих с оккультно обремененными, с большим успехом, порой даже с большим успехом, чем у братьев это. Так что в каждом правиле есть исключение. Почему я говорю вам сейчас об этом? Потому что действительно встречаются оккультно обремененные, которые приходят с таким воплем: я больше не могу, если ты меня не выслушаешь, не к душепопечителю, то я не знаю, что со мной сделает сатана, он меня мучает. Вы не представляете, как вот это окружение бесовское проявляется у людей по-разному, причем в разной степени, и как мучают бесы людей вплоть до самого настоящего сексуального насилия. И можете себе представить ту же женщину, которая плачет, измученная. Вы все взрослые, я говорю так, поэтому об этом свободно. Измученная непрестанным насилием бесов, демонов, духов. Они могут приходить и в виде умершего мужа ее в этом образе. Вот совсем недавно, даже, может быть, я слушала женщину, которая говорит: муж умер год назад, а мы продолжаем нашу супружескую жизнь. Я говорю: голубчик, это же не муж, это демон в образе муж. Вы понимаете? Поэтому и это все происходит именно в средней группе, то есть только окружение. Я не говорю сейчас о одержимых, в которых бесы уже внутри. Я сейчас все говорю о средней группе. Это, я считаю, самая простая, просто по практике душепопечительства, классификация, если так можно выразиться. То есть и в средней группе есть тоже разная степень. И бывают действительно далеко зашедшие случаи. Очень хорошо, когда, конечно, душепопечитель-врач, вы, наверное, прочитали в книге «Духовные болезни», что нередко сочетание оккультной обремененности вот таких окруженных духами с психическими болезнями. Это могут быть психозы, это могут быть депрессии. У бывших алкоголиков и наркоманов это могут быть состояния, когда они слышат голоса. Ну и, разумеется, шизофрения. И вот здесь очень важно, просто наблюдая за человеком, иметь хоть самые элементарные знания психиатрии. Ну, один из случаев я вам написала в книге «Хождение во свете», поэтому я не буду на этом останавливаться. Эти случаи намного чаще, чем мы думаем. Очень многие, попадающие в психиатрию, вот эти буйные больные за решетками, да, которых держат, они на самом деле под особым воздействием, под сильным воздействием беса, правда? Может быть, действительно и сочетание. Но бывают случаи, где вообще нету психического заболевания, а есть вот такой вот психоз под воздействием демонов, но проявляется он в форме, ну, обычного психоза, и психиатры диагностируют его как психоз и кладут в больницу. Интересно, что могут быть, что вот такое воздействие демонов может быть и в форме психозов, могут быть у особо активно и ревностных христиан, которые так любят свидетельствовать, говорить, организовывать. И, к сожалению, особо часто среди так называемых духовных пятидесятников и харизматов. Почему? Потому что они водятся тоже духом. И при нечистой жизни попадают в обольщение чуждым духом и начинают слышать голоса, которые им начинают вроде бы все так благочинно, пойди туда, повелеваю тебе сделать то, там будет то, заверни за тот угол, за то, там встреть, и все точно, все, что говорит, сатана их водит, и все так, они встречают этого человека, они начинают ему свидетельствовать о Христе, человек вроде принимает, вы знаете, а потом этот же человек приведенного им уводит, и нередко, мне приходилось встречать, впадает в грех. Блуда или прелюбодеяние с этим. Или такое бывает, вот такие вот особо горящие, они начинают впадать в такие состояния экстазов, и это перерастает в состояние, подобное психозу. Они идут по улицам, кричат, рассказывают всем о Христе, и, в общем, заканчивается тем, что их увозят в психушку. То есть, и когда начинаешь дальше расследовать, ну, или родственники обращаются, тогда выясняется, о, да, было у мамы то, вроде бы примерно такая христианка, ну, вот я замечаю в последнее время, все время среди харизматов, увы, и меньше, но тоже среди пятидесятников, мама, и вот получила духовное крещение, то и то имеет, и вроде бы дар, и даже у ней пророчество, и вдруг, хоп, в психушке оказалась. То есть это чаще всего обольщение чуждым духом при нечистоте жизни. Это очень легко сатане сделать. И проявления вот такие вот, да, потом рассказываю, да, мама выводила бородавки. Слышали о таких методах? Выведение бородавок или ячмень вот на глазу, или рожа, рожистое воспаление, или грыжи. Вот эти вот колдовские методы лечения, потом об этом забывает, или их лечат, и потом люди об этом забывают, или сами даже делают. То, что бабушка мне посоветовала, обвяжи там ниточкой, положи под похоронную процессию этих методов, столько я не хочу сейчас все это записывать, в общем-то, или говорить вам, в частности, чтобы это не крутилось в голове. Вот такие люди как раз склонны, даже становясь христианами, склонны к такого вот рода состояниям, которое развивается. Или в форме психозов, или в форме водительства ложных духом, или других формах. Так что, в общем-то, средняя группа, она самая большая группа, и она очень часто встречается как первая, так и вторая среди христиан. Третья группа, да, что еще можно спутать, например, и здесь тоже надо, как говорится, быть осторожным, когда у пожилых людей в возрасте от 60 до 80 и старше развивается старческое слабоумие. То есть, я не знаю, есть такое у нас по-немецки Альцгеймера болезнь. У вас не знакомо такое название? Нет. Старческая деменция наверняка вам известна, да? То есть, когда снижение интеллекта, странное поведение, странные разговоры, дальше подозрение в том, что родственники там воруют что-то у нее или дочери, или сыновья. Это не что иное, как старческая деменция, старческое слабоумие. И здесь не обязательно, может быть, разумеется, что это у человека, который в прошлом как-то обращался к силам тьмы, был оккультно обременен, Для таких особенно свойственно в старости такие изменения личности вплоть до полного помрачения рассудка. Однако это бывает и у христиан. Поэтому, если такое вы встречаете, не надо сразу думать, что человек оккультно обременен, или что дьявол имеет над ним власть по какой-то причине вот недавно. Просто здесь надо разобраться. Конечно, здесь важна консультация психиатра, но, в общем-то, сейчас я замечаю, все больше и больше встречается старческая деменция, старческое слабоумие. Поэтому такие люди ведут себя очень странно, они могут быть агрессивными, они могут быть очень подозрительными. У кого-то появляется стремление убегать куда-то, прятаться. Ну, и это, в общем-то, и может быть связано с оккультной обремененностью, а может быть и не связано. Так, ну, наверное, не стоит дальше углубляться. Что касается именно в эту третью стадию. В общем, она имеет как говорится, тоже разную степень, это третья стадия, от более слабых форм проявления до очень глубоких форм, но она все равно характеризуется окружением демоническими силами, которые воздействуют на человека извне, разрушая его духовное, душевное состояние, а порой и психику. То есть это воздействие извне. А третья категория людей – это характеризуется одержимостью. То есть, когда демонические силы, темные силы ада полностью овладевают человеком и входят в него, и уже действуют из него. Конечно, это более тяжелое. Начинается она, эта группа людей, которые предписывают себя сатане своей кровью или заключают контракт с сатаной, подписывая обычно на листе бумаги контракт своей кровью. Они ранят себя, пишут, подписываются, ложат эту бумажку куда-нибудь, и обычно эта бумага исчезает. То есть дьявол вступает в договор, забирает этот договор. Вот это, с этого начинается обычно первые стадии. Один из примеров я описала в книге «Хождение во свете». Помните про молодого человека? Жуткий, конечно. Я его не забуду до сих пор. Он убежал и больше так и не вернулся, ушел. Это был местный немец. Но я вам скажу, встретившись с таким человеком, особенно один на один, а мне это часто приходится делать. Знаете, раз встретившись, не забудешь никогда. Как их сатана ломает. Что с ними происходит внешне и внутренне, особенно в момент, когда они, измучившись в конец, обращаются все-таки на душепопечительство. Надо сказать, что если в первой и второй стадии люди жаждут освобождения, чувствуют, что им нужна помощь, и обращаются действительно часто, то случаи из третьей группы – это, в общем-то, редкие явления, потому что сатана, находясь уже внутри человека, он уже не дает ему. И если человек такой приходит, то это действительно милость и какое-то особое Божье усмотрение для этого человека или настойчивые, длительные молитвы с постом об этом человеке, его родственников. Только такие обычно приходят. Когда за них кто-то стоит в проломе, может быть, даже годами с постом молится, так, как написано в Библии, в Евангелии, как Христос сказал, сей род изгоняется постом и молитвой. И когда имеешь дело с такими людьми, то тогда, разумеется, стоит вопрос об изгнании. Это очень тяжелое служение, изгнание. Лучше, конечно, его делать группой, с группой молитвенников, с группой братьев. Но, увы, мне приходится часто сталкиваться наедине. Особенно, если звонят люди, они приходят. Я одна у телефона, и на одной стороне провода одержимый, а на другой стороне я. Тут некого звать, это внезапно звонок. Я не забуду один случай. Сравнительно недавно это был. Это позвонила женщина из Израиля и сказала, что ей телефон дала одна христианка из баптистской церкви, которая прочитала книги, наши книги, и сказала, что, пожалуй, это последняя надежда для тебя. Ну, я спросила ее, обращалась ли она к кому-то. Она говорит, за меня молились уже практически все конфессии. И целыми группами братьев даже. И без возложения, и с возложением. Кстати, это довольно опасное дело, возлагать руки на одержимых. Поэтому никогда бы не советовала. И вообще с оккультно обремененными я бы... особенно не душопопечителем и не поставленным на такое особое служение, не советовала. И с возложением рук надо быть очень и очень осторожным. Павел не зря говорил Тимофею, рук с поспешностью не возлагай и не делайся участником чужих грехов. Кроме того, очень небезопасно молиться не только с одержимыми, но вообще с оккультно обремененными всех групп, тем, кто в своей жизни сейчас, может быть, и примерный христианин, и ревностный христианин, но в прошлом имел какие-то, пусть даже самые маленькие оккультные грехи, например, суеверие или экстрасенсов смотрел по телевизору и гороскопу читал. Этого достаточно, чтобы подальше держаться от молитвы с оккультно обремененными. Почему? Женщина звонила недавно, и сейчас еще идет эта борьба, которая очень ревностная была. Она так хотела помочь своей церкви, одной семье, можно сказать, одному роду, одному поколению. Там была мать, отец, потом два сына, дочь и их мужья, и все оккультно обременены. И еще там пару человек примкнули. И они так мучились, в церкви не было душопопечителя. И она изъявила желание молиться с ними. Они организовали группу и решили молиться с постом, и говорит, первое время вроде было все хорошо, какое-то облегчение наступило, а потом с этой женщиной стало происходить, которая была инициатором этой группы, начали происходить страшные вещи, у нее были мучительные головные боли, у нее какое-то стеснение в груди было по ночам, какое-то мучение. Она говорила, у меня духовное состояние резко ослабело. Если в начале этого служения я так радовалась, потому что приходили и говорили, ой, мне стало легче. Но я вам скажу, это не потому, что действовал, сразу стал Господь, а сначала проявляется чисто психологический эффект, когда человек открывает душу и идет на исповедь. Надо сказать, надо быть осторожным. Почему? Потому что, во-первых, если в твоей жизни хоть что-то, как я сказала, было из оккультно обремененного, дьявол имеет к тебе самой доступ потом, да? И он будет мстить. Если он мстит тому, кого Бог призвал на это служение, и мстит ужасно, то он еще более отомстит тот, который, так сказать, без права вторгается в его царство, без права данного Богом. То есть по своей человеческой ревности. И эта женщина, она не находила покоя, у ней была бессонница, у нее страшные сны по ночам. И что получилось? Если те, которые к ней вначале пришли, с которых она всех выслушала, и они ее благодарили, и говорили, что им легче стало, это была первая психоэмоциональная реакция. Как я описывала в книге последней, что просто сам факт, что человек выгрузит, ему уже приносит облегчение. Однако это еще не говорит о результате окончательном. Результат еще может быть далеко не похожий на начало. Так вот, эта женщина сильно пострадала. Она и сейчас вот уже сколько, наверное, года полтора, все звонит и звонит. И то, что она это открыла, что осознала, что имела оккультное, и что... чувствует, что это месть сатаны. Но мало того, все, кто, как говорится, открывал свои грехи в присутствии ее, потом отшатнулись от нее. Понимаете? И, в общем, у них получились большие неприятности в их отношениях. Хотя и христианки, хотя вроде ничего не произошло. Но они отшатнулись. И она аж плакала. Я говорю, теперь от них страдаю. Она говорит, видишь, как надо осторожно и мудро. Вообще, друзья, душопопечительство – это очень нужное, и особенно с оккультно обремененными, очень ценное, очень важное, но и очень опасная сфера. Внедряться в нее с неочищенным собственным сердцем, когда действительно сатана уже ни в чем не имеет места, или, по крайней мере, ну, нет таких грехов, через которые он особенно, как говорится, тебе отомстит. Или лучше вообще избегать. Я понимаю, что очень много таких людей, нуждающихся в помощи. Но потому я вам и говорила в эти дни, что Господу нужен в первую очередь Не наша ревность человеческая, не наша активность, не наше желание горячее помочь бедным душам. А нужен просто приготовленный сосуд. А он готовит только путем очищения и освящения. Как только этот процесс проходит, не надо вам будет бегать за людьми, не надо вам будет свидетельствовать, не надо вам будет говорить, не надо стараться привлечь людей ко Христу и покаять их, если так можно выразиться. Люди будут искать вас сами, потому что Бог будет приводить их к вам. Я уже сегодня утром за столом говорила, что когда-то Господь ответил мне на вопрос, когда я внутренне задавалась таким вопросом: Господи, что за сила влечет к Тебе людей, влекла, когда Ты ходил по земле, и что за сила влечет к Тебе людей сейчас, спустя столетия и тысячелетия? И Господь указал на это место Писания. «И когда вознесен буду на крест, всех привлеку к себе». Вы знаете, вот тогда стало понятно. Господь просто полагал так на сердце. Дитя, когда вознесено будет на крест твое, я, когда произойдет его распятие, сораспятие со мной, тогда в тебе проявится сила, влекущая других, как это ко мне. Вы понимаете, это я действительно испытала. Теперь просто ты не ищешь людей, они ищут тебя. И не надо прилагать столько усилий, как прилагаем это мы, вот приобретая людей для Господа. Господь их сам будет приводить. То есть очищенный, приготовленный, освященный сосуд никогда не будет долгое время лежать. Потому что жатва действительно побелела, жатвы много делать или нет. И Господь их поведет, они сами будут искать. Вот почему так важно, если ты хочешь трудиться для Господа, если ты хочешь, чтобы Господь открылся тебе в своей полноте, стал тебе ближе, первое, с чего надо начать, это войти в этот процесс очищения, освящения, который есть воля Божия, и Господь никогда не замедлит в ответ на наше желание: очисти меня, омой, приготовь, я хочу потрудиться для тебя. Господь тут же начнет совершать свою работу, потому что, как я вам вчера говорила, Дух Святой для того и приходит, чтобы эту работу совершить. Так вот, я возвращаюсь опять к той теме об одержимых, что это действительно глубоко несчастные люди, но чаще всего это люди несчастные по своей вине. Правда, бывают случаи, когда родители или тетя, или бабушка, которая является тяжело оккультно обремененными, посвящает свою дочь или свою внучку сатане. Я не знаю, знакомы вам такие случаи или нет, слышали вы когда-нибудь. То есть, будучи сами тяжело оккультно обременены или владея сатанинскими дарами, это часто бывает у сатанистов, это то есть крайняя степень уже одержимых людей, которые имеют прямой контакт с сатаной, не только в духе, как это у одержимых бывает. И они воздаяние за то, чтобы их принял сатана в аду, они оставляют после себя последователя, передавая дары или предписывая ребенка чаще всего сатане. Выясняется это, когда ребенок проявляет жуткие вещи, он там кричит, у него может быть лунатизм, у него какие-то дары, способности. И родители шокированы, часто бабушка втайне от родителей награждает его. Или особенно опасно, имейте в виду это, запомните это хорошо. Если бабушка дарит, бывает мать дарит или вешает на грудь ребенка, бывают такие медальоны, куда можно что-то положить. Или талисманы тоже, которые открываются, вот так вот носятся, да, открываются и туда можно что-то положить. Так вот, если такое есть, вы видите на ком, и вам кто-то начинает говорить, вот странно ведет себя ребенок, что-то жуткое, что-то непонятное, на всякий случай спросите, он не носит ничего в подарок там от бабушки, дедушки, причем бабушки всегда просят, это твой талисман, он тебя будет охранять от всяких несчастий и бед, его нельзя ни в коем случае открывать, и носят годами, если не десятилетиями. Если открыть этот талисман, то там написано: «Я отдаю душу твою сатане». То есть вот эти случаи ведут к одержимости. К одержимости ведет предписание кровью сатаной. К одержимости ведет договор с сатаной не кровью, а просто обещание, данное сатаны. Ну, как, например, Гитлер подписал контракт с сатаной где-то на 13 лет, по-моему, И сатана ему обещал одно, Гитлер сказал, что он готов ему отдать свою душу, но чтобы он ему дал право властвовать миром на 13 лет. Я не знаю, знаете вы всю эту историю? Вот. Или, например, рок-музыканты. Они тоже предписывают себя, заключают договор с сатаной на распространение своих, это на славу, на какое-то определенное количество лет. То есть это тоже одержимые люди практически. И тогда, когда они отслужат сатане столько лет, обычно их жизнь заканчивается трагически. То же самое мы видим и в жизни Гитлера. И яркий пример такой жизни – это Эльвис Пресли. Вы все знаете, что он захлебнулся в своей собственной блевотине. В молодом возрасте ушел в вечность в жутком душевном состоянии. Кстати, он сын верующих родителей, вы, наверное, тоже знаете, да? Так вот, вот эти люди особенно тяжелы для душопопечительства. И вот я вам начала рассказывать, что совсем недавно мне позвонила женщина из Израиля. Ей посоветовали позвонить, потому что от нее все отказались. Братья даже группами молились, все было бесполезно. Из нее были жуткие голоса, рев и так далее. И так как она отчаялась найти помощь, она позвонила. В общем, всем оккультно обремененным нужно глубокое исповедание, а уж одержимым тем более. Но вся беда в том, что сатана просто не дает им это сделать. И вот такие проявления, как я вам рассказывала, что рты открывали и закрывали, всегда наводит на мысль, что тут уже не вторая средняя группа, а группа более тяжелых, то есть одержимых. Потому что если сатана имеет власть над телом и полностью закрывает рот, тогда это уже опасение, что там больше. Если человек старается или тут забывает при исповеди, или в молитве не может произнести отречение от сатаны, тут не обязательно одержимость. Но если вообще ничего не может, начинает ломать тебе руки и пытается говорить, тут уже подозрительно, тут надо искать действительно одержимость. Так вот эта женщина, я ей сказала, я говорю, знаете, я не занимаюсь изгнанием бесов. Ну что я замечаю? Когда я советую людям заняться глубоким очищением своей жизни, то они постепенно начинают освобождаться. По мере того, как сатана теряет над человеком власть, уменьшается степень влияния его, а значит и степень одержимости. Я знаю, женщина одна была, это невозможно. Как только она брала трубку, ее начинало так трясти, что я слышала на другом конце, что трубка бьется об стол. И она говорила, у меня пена идет изо рта. У них вот такие вот проявления. Либо пена изо рта, либо начинаются звуки, либо их начинает бить, либо они падают на... У некоторых они мне говорят, у меня уже ведро пены и слизи изо рта вышло. Так что это страшные случаи. Так вот это с Израилем мне запомнилось тем, я уже всякое слышала, но с Израиля эта женщина, я говорю, знаете что, давайте так. Давайте начнем с очищения вашей жизни. Просто надо дьявола лишить его оружия. Она говорит, сначала помолитесь со мной, мне так плохо. Я уже не в силах говорить, я хочу, я готова еще раз открыть. Но, пожалуйста, помолитесь. Я говорю, ну хорошо, давайте просто, чтобы Господь дал вам силу верующего. В баптистскую общину ходила женщина. И вы знаете, только она вроде что-то хотела произнести, не смогла. Потом она успела сказать, молитесь. Я начала молиться, раздался такой жуткий рев из преисподней, вы не можете себе представить. Даже когда вот много переживешь, знаете, это дыхание преисподней, волос дыбом стал. Вот на руках мне стало так, не то что я испугалась, это такая жуть. Знаете, кажется, дрожала телефонная трубка. Это рев, это был не ее, это мужские голоса, жуткие. Не мужские, что-то мужское между звериным каким-то, ни с каким животным не определишь. И вы знаете, она как взревела. Это было немножко неожиданно для меня. Но первая реакция так, что мне делать? Я в том, именем Господа умолкни, сатана. И тишина. И она затихла. Я говорю, вы там живы на другом конце телефона? Она говорит, я как тряпка. Я говорю, что с вами, часто это у вас такое? О, да, часто, говорит, бывает. Я говорю, видите, давайте начнем с того, что вы будете исповедовать ваши грехи, а потом. Я говорю, напишите мне письмо. Она говорит, но я не знаю, смогу ли я написать. Вы знаете, этот рев, он причем, я не знаю, как его даже описать. Я говорю, он всегда у вас в такой форме, она говорит, по-разному. Но я знаю, это говорит, из меня ревут бесы. Я, говорит, это знаю, потому многие пугаются, к кому я обращалась. Я говорю, знаете что, голубушка, давайте первый этап, в котором вы никогда не ошибетесь, это начните очищать вашу жизнь. А потом мы опять приступим. Я позвонила сотрудникам нашим, попросила молиться, вступиться тоже, потому что чувствовала, что это тяжелый очень случай, если уже во многих церквах братья отказались от нее. Ну и что вы думаете, сатана и так и не дал написать письмо. И, к сожалению, она хорошо и положила трубку. И у меня не было ее телефона, и я больше не могла позвонить и не могла узнать, что с этой женщиной стало. Нередки случаи, когда как только сатана видит, что человек серьезно хочет избавления, он либо, как говорится, бросает на одра болезни, тяжелые болезни, либо просто губит душу, либо в несчастном случае, либо в каком-то трагическом, либо попросту накидывает петлю на шею. Очень много случаев самоубийств. Пока эти люди не обращаются за душопопечительской помощью, за это они живут. Много случаев таких, что как только начинают делать серьезные шаги в этом направлении, сатана попросту их выводит на балкон и сбрасывает вниз или петлю на шею. То есть самоубийства среди одержимых, пытавшихся освободиться, очень редки. Бывают, конечно, случаи молниеносные, то есть мгновенно человек освобождается, но очень редко. Бывает, когда группа молится за них. Но я вам скажу, от одержимых, в общем-то, все стараются откреститься. Потому что, к сожалению, даже те, которые принимаются за служение, осознают, что их жизнь в чем-то не в порядке, и имеют страх, или это является преградой для того, чтобы повелевать дьяволу. В общем, я повторяю, меня многие спрашивают, занимаешься ли ты изгнанием. Я говорю, нет, для меня более чем достаточно, я не чувствую в этом призвании. И ни в коем случае не хочу браться за это дело, в том смысле, что вот так повелевать. Но бесы умолкают, с таким мне не раз приходилось сталкиваться. И у меня уже несколько случаев одержимых местных немцев. Интересно, что у них сразу идет пена изо рта. У многих, по крайней мере, и они говорят, представляете, ведрами. Нам трудно себе представить. Но потом, если они вообще не могли говорить в начале, когда начинает исповедь своих грехов, вот только открывает им сатана, горло перехватывает, или вот такие вот движения делают рвотные. Потом молишься, они опять продолжают. То есть это, конечно, мучительная борьба, и это, разумеется, чего-то стоит описывать. Я вам не буду, что ты потом переживаешь. Но просто когда сатана чувствует власть, то он медленно, но верно отступает. Вот у меня, ну, минимум несколько человек, которые медленно, но практически у них прекратились вот эти рвотные движения, прекратилось выделение пены. Они стали вообще спокойно разговаривать, а то невозможно, ну, при душепопечительстве. То есть явные признаки улучшения. Потом они стали спокойно спать. Сатана их не мучил по ночам, душа их или на силу, или так далее. То есть явные плоды я пережила уже многократно.